Новая фантастика. Антология номер 10. Сергей Лукьяненко. Дураки и дороги. Кондратьев был высоким, грузным, загорелым до черна. Настоящий рабочий человек, проводящий дни напролет под палящим солнцем, ветром и дождем. Не верилось, что он начальник трассы на участке Москва-Калуга. Скорее казалось, что Кондратьев только что вылез из-за рычагов грейдера или скрепера. Защитного цвета бриджи и расстегнутая цветастая рубаха на нем смотрелись солидно, будто генеральская форма. Колков рядом с Кондратьевым выглядел неубедительно. Тощий, сутулый, бледнокожий, в старомодных очках, в слишком жарком для лета костюме. Типичный кабинетный ученый. Собственно говоря, им он и был. «С самого начала знал, что ерунда получится», — сказал Кондратьев, вытирая пот со лба. В голосе Кондратьева было не то чтобы удовлетворение, но легкое торжество. «Но такого даже я не ожидал. Можете объяснить, профессор?»
«Я не профессор», — привычно возразил Колков, поправляя очки. «Разбираться надо».
«Так разбирайтесь».
Они стояли на выжженном солнцем поле рядом с ровной черной лентой трассы. Две полосы в каждую сторону, прямая, будто стрела, и ровная, как стол, трасса казалась сделанной из хорошего асфальта. На большем участке так и было. Но вот этот участок экспериментальный к асфальту не имел никакого отношения. Никакой строительной техники поблизости не наблюдалось, как и вообще следов человека. Лента дороги тоже была пуста. Даже внедорожник Кондратьева, на котором они приехали, стоял в сторонке. Одуревший от жары кузнечик выпрыгнул на ленту дороги, замер на секунду и вдруг резко отпрыгнул назад.
«Даже безмозглым насекомым ваша дорога не нравится», — сказал Кондратьев. Теперь удовлетворение в его голосе было явным.
«Хорошая дорога», — рассеянно сказал Колков. «А кузнечик? Все правильно. Дорога насекомых и прочих мелких животных отпугивает. Чтобы меньше погибали, не пачкали ветровые стекла».
«Гуманизм», — насмешливо сказал Кондратьев. «Ясно. И куда нас завел ваш гуманизм? А завел он нас в...»
Начальник трассы выразительно замолчал, глядя вперед. Впереди дорога внезапно начинала углубляться в поле. Вначале возникала колея, потом резкий спуск, стены которого облицовывала та же самая черная масса, из которой состояла дорога. Потом спуск окончательно заглублялся, и дорога ныряла в туннель. Черный провал уходил куда-то вглубь.
«Дорога вновь выходит из-под земли через 10 километров», — сказал Кондратьев с тоской в голосе. «Вы понимаете, что сотворили? 10-километровый туннель! Не въехать, не выехать!»
«Тут и не предусматривались никакие съезды», — возразил Колков. «Места пустынные, деревеньки и то в стороне».
«Сейчас нет, а завтра да. Но водителям что за радость? Ехали пейзажем, любовались. Вдруг дорога ныряет в туннель на 10 километров. Вы понимаете, что это вопрос безопасности?»
Колков кивнул. Присел на обочине. Достал похожий на телефон приборчик. Прижал к покрытию дороги. Экран прибора засветился зеленым. Появились какие-то строчки сообщений, но Колков не стал их читать. «Все в порядке», — сказал он. «Наноботы функционируют, дорога рапортует об исправном состоянии. Надо разбираться». Кондратьев несколько мгновений смотрел на Колкова сверху, потом вздохнул и присел на дорогу. Спросил более миролюбиво:
«Слушай, почему она называется самодвижущейся?»
«Потому что сама движется», — сказал Колков. «Сама себя строит».
Перочинным ножиком он с заметным трудом отковырял от дороги крошечный кусочек покрытия. Бросил в стеклянный флакон, закупорил. Потряс флакон, посмотрел на свет, спрятал в карман. Кондратьев с сомнением посмотрел на Колкова и сказал:
«Строила сама, а сносить будем мы. К чертовой матери. И строить обычным образом».
«Из-за туннеля срывать 160 километров дороги?» — поразился Колков.
Кондратьев насмешливо посмотрел на него.
«Ты меня за дурака-то не считай. Что такое твоя самодвижущаяся дорога? Нет, не отвечай, сам скажу. Колония наноботов. Задана начальная и конечная точка пути. задана ширина дороги, допустимые уклоны и повороты. А дальше наноботы начинают питаться солнечным светом и перерабатывать грунт в дорожное полотно.
Не совсем так. Полотно и есть наноботы. Они сцепляются между собой, образуют дорогу и впадают в спячку. Только когда дорога повреждается, они просыпаются и восстанавливают ее. Никакого ремонта, никакого ухода. Дорога вечная.
Колков пристально посмотрел на Кондратьева.
Так вот, что вам не нравится. Такие дороги вас без работы оставят.
Он ковырнул пальцем дорогу. Щербинка в покрытии на глазах заплывала, затягивалась.
«Дурак ты!» — беззлобно сказал Кондратьев. «На мой век работы хватит. Лучше скажи, как управляются наноботы. Есть центральный компьютер?»
«Нет, она сама по себе компьютер. Каждый нанобот — крошечный элемент системы. Чем длиннее дорога, тем больше вычислительная мощность».
«Вот», — кивнул Кондратьев. «Ты, дорогой профессор...»
«Я не...»
«Создал?»
«Не я один».
«Саморазвивающийся живой организм. Пока вы на полигоне строили трассы, все было в порядке. Ваша дорога не была слишком уж умной. А тут 160 километров широкого полотна. Тут вычислительная мощность выше любого суперкомпьютера, верно? Ну, поздравляю, дорогой профессор. Вы создали монстра. Он хочет жить и расти. Забетонировать всю Землю. Превратить ее в ровный шарик. Вот потому твоя дорога и нырнула в глубину. Спряталась, понимаешь? Может, она сейчас туннели повсюду роет?»
«Не может такого быть», — упрямо сказал Колков. «Вы словно старых фильмов ужасов насмотрелись. Если соединить миллион калькуляторов, они разумными не станут. Да, это компьютер, но он неразумный. Он лишь выполняет программу проложить трассу от Москвы до Калуги».
«Объясни, зачем дорога нырнула под землю?»
Колков молчал.
«Доставай свою ампулу», — жестко сказал Кондратьев. «Давай, не тяни. У меня в Калуге бабушка, между прочим. Я тебе не позволю бабушку заасфальтировать».
Колков достал из кармана пиджака металлическую коробочку. Открыл. Внутри лежала стеклянная ампула с тягучей красной жидкостью.
«Выключай», — сказал Кондратьев. «Бей ампулу, выключай дорогу».
«Она же в пыль рассыплется. Весь труд на смарку. Дорога ведь остановилась. Она никуда за разрешенные границы не вышла, ничего не испортила».
Кондратьев встал, огляделся. Решил.
«У тебя полчаса. Сможешь мне убедительно объяснить, почему твои наноботы решили в шахтеры податься? Оставим дорогу. Нет? Уничтожим».
Колков тоже встал. Снял очки, протер, спрятал в карман. Снова достал и водрузил на нос. Возмущенно сказал:
«Это так не делается. Надо извлекать из наноботов логи их действий, находить цепочки принятия решений. Процесс на несколько недель как минимум. Но я вас уверяю, внутренняя логика наноботов не позволит им причинить вред людям. Это жесточайшее правило, уверяю вас. Оно прошито на физическом уровне».
29 минут, — сказал Кондратьев.
Колков вздохнул, перешел дорогу, посмотрел в отверстие туннеля, спросил, что там внутри.
«Туннель. Залегает на глубине 7 метров. Мы послали в него дроны, потом добровольцы прошли пешком. Даже вентиляционные отверстия пробиты, и светящиеся полосы на потолке есть».
«Вот видите, дорога исправна».
27 минут. Причина?»
«Здесь нет заповедников. Какие-нибудь гнездовья редких птиц. Дорога запрограммирована оберегать природу».
«Да ты что?» — возмутился Кондратьев. «Нам зеленые и так плешь проели, каждый метр проверяли, ко всему придирались. Ничего там нет, только комары и лягушки. 26 минут».
«Возможно, дороге не хватало каких-то микроэлементов для строительства», — вслух предположил Колков. «И она решила их добыть».
«А в остальных местах хватало?»
«Да, вы правы, ничего редкого ей не требуется».
Колков сник и покачал головой.
«Нет, это локальная проблема, я уверен».
«Нам не нужны локальные проблемы», — сказал Кондратьев. «Стране нужно стабильное развитие. Сами знаете, у России всегда было две беды — дураки и дороги. Не знаю, как с дураками, а вот с дорогами мы ситуацию исправим. И взбесившиеся наноботы, пусть даже они строят быстро и дешево, нам не нужны. Так что...»
«Проблема локальная», — повторил Колков. «Пойдемте. Надо посмотреть, что над туннелем».
«Да ничего там нет. Поля, перелески, пара заброшенных сел. Трасса скоростная. Ее проектировали в обход населенных пунктов».
Кондратьев махнул рукой.
«Хорошо, садись в машину, проедем немного. Может, и впрямь?»
В машине, неторопливо и упрямо движущейся по разбитому проселку, Кондратьев сказал:
«Я подумал. В твоих словах есть резон. Рядом деревенька. Три развалюхи, две халупы. Никто там жить не должен, мы проверяли. А вдруг кто-нибудь поселился?»
Из кустов впереди вдруг выпрыгнул линялый серый заяц, скачками пересек проселок, бросился в лесок. Машина вильнула, притормаживая, снова вернулась на колею.
«Развелось косых», — сказал Кондратьев беззлобно. «Однажды сбил одного, не заметил, и машина не среагировала. Прямо заповедник, зеленым на радость. Нынче этих любителей возвращения к природе полным-полно. У меня родная дочь с семьей в селе поселилась, представляешь? Коз растят, сыр какой-то вонючий делают, сено вручную косят. Вдруг и тут какие-нибудь натуралисты решили возрождать село, вести экологически правильную жизнь? Могла твоя дорога в такой ситуации уйти под землю?»
«Могла», — сказал Колков, поразмыслив. «Интересы людей превыше всего. Дорога ведь не могла связаться с нами и объяснить проблему. Наноботы обнаружили присутствие людей и приняли решение их не беспокоить. Вполне возможно».
«Если там и впрямь кто поселился, лично мерзавцев выгоню», — сказал Кондратьев. «Повсюду же плакаты. Зона строительства обозначена».
Он остановил машину на околице деревни. Выглядело то и впрямь безрадостно. Уцелело лишь несколько старых, будто из кинохроники прошлого века, бревенчатых домов, серых и трухлявых, покосившихся и осевших на углы. Коровник или хлев, более современный, из белого силикатного кирпича, но развалившийся даже сильнее, чем жилые дома. И множество совсем уж разрушившихся, заросших бурьяном, превращающихся в земляные холмики развалюх.
«Село неперспективное, давно заброшенное, исторической ценности не представляет», —
выпрыгивая из внедорожника, сказал Кондратьев.
«Людей? Людей тоже не наблюдаю».
Колков осмотрелся. Заглянул в один из домов, дверь давно слетела с петель. В другой, там дверь была заколочена, но окна давно лишились и стекол, и рам. Ученый заглянул в один из провалов. Пол внутри местами провалился, местами топорщился гнилыми скособоченными досками. «Жуть какая», — сказал он. «Как будто в прошлое попал. Да нет здесь никого и не было уже давно».
«Все-таки почему дорога самодвижущаяся?» — неожиданно спросил Кондратьев. «Ты со словами аккуратен. Назвал бы самостроящейся, я бы понял».
Колков вздохнул. «Это из старой фантастики. В детстве читал, очень понравилось. Там дороги действительно двигались. Можно было встать на дорогу в Москве и уехать в Тверь. Или в Пекин. Мне всегда казалось, что это красиво. Даже не красиво, а правильно».
«Но твоя дорога не движется?»
«Когда строится, ползет. Может быть, когда-нибудь сделаем и по-настоящему движущийся. Встал и поехал».
«Долго будет ехать? До Пекина-то?»
«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Колков посмотрел на Кондратьева виновато и стеснительно. «Вы поймите, тут же не в дороге дело, а в дураках».
«Чего?»
— удивился Кондратьев.
«Человечеству всегда требуются дураки. Никто и никогда с этим ничего поделать не мог. Какие угодно машины делай, как хочешь все автоматизируй, но всегда остается множество скучного, монотонного, нудного труда. Труда для дураков. Копать землю, возить бетон, насыпать гравий, раскатывать асфальт взад-вперед. Можно человека посадить в кабину с кондиционером и телевизором, платить ему хорошие деньги, только все равно его работа останется скучной и неинтересной. И перспективы в ней нет».
«Я сам на бульдозере начинал работать», — сказал Кондратьев.
На его лице напряглись желваки.
«Но не остались же. Скучно вам стало? Роста захотелось? Не просто денег или уважения, а роста, развития. Но всем в начальство не выйти. Нужны простые работяги для малоквалифицированного труда. Кто-то будет книжки после работы читать, кто-то рыбу ловить, кто-то пиво пить. Но работа у них все равно будет однообразная. И вот эта беда похуже дорог. Наши наноботы, они на себя берут как раз скучную работу. Они машины, им не скучно. Запустим такие дороги по всей стране. Миллионы людей от нее освободятся.
Ну и куда пойдут? В геноме ковыряться, наноботов проектировать? Это не каждому дано.
Работа найдется, убежденно сказал Колков. Настоящая, творческая. Раньше 90% людей растили зерно и пасли стада. Сейчас 5% населения всю землю едой обеспечивают. И в строительстве то же самое. Еще будем с улыбкой вспоминать, как на стройках тысячи людей работали. Вон у нас вся вселенная вокруг. Неужели не найдем, чем заняться?
Кондратьев захохотал.
Да ты, дорогой профессор, и впрямь старой фантастики начитался. Думаешь, если предложить бульдозеристу лететь на Марс, сады там разводить, он согласится?
А вы спрашивали? С вызовом ответил Колков.
Кондратьев замолчал, кивнул.
Хорошо, не буду спорить. Только главного это не отменяет. Твои наноботы делают непонятные вещи. Значит, использовать их преждевременно и опасно. Время вышло. Поехали к трассе, будем их выключать.
Колков сразу как-то обмяк, будто его самого выключили. Кивнул. Достал из кармана контейнер с ампулой, разблокировал касанием пальца, протянул Кондратьеву.
Лучше вы. У меня рука не поднимется.
Кондратьев с пониманием кивнул. Они стояли среди развалин. Теплый летний ветерок обдувал их лица.
«Как по мне, пусть бы трасса тут и шла под землей», — сказал Кондратьев. «Я вообще отсюда родом. Ну, не сам я. Прадед тут жил. Когда-то тут и села были большие. 100 лет назад».
«А потом что?»
«Потом война. В школе не учился, что ли?» Тут была Калужская наступательная операция. Все горело, все разрушено. Толком уже и не возродилось. В каждом селе обелиски стоят. Вся земля с прахом перемешана. В детстве ездил сюда с дедом на рыбалку. Чуть поглубже копнешь, то осколки, то кости.
«Что ты сказал?» — внезапно воскликнул Колков.
Мужчины несколько секунд смотрели друг на друга.
«Да не может быть!» — неуверенно сказал Кондратьев.
«Дорога — это машина», — сказал Колков. «Просто огромная, неторопливая машина. Твой внедорожник ведь на человека не наедет, верно? Остановится и заглушит мотор. И стену ты им не протаранишь, если все ограничители не сорвешь. И зайца на пути она объехала. Это программная логика. Она вложена на заводе, но ко всему еще и адаптируется, развивается в сторону большей безопасности».
«Но тут ведь нет людей». «Живых людей», — поправился Кондратьев.
«А если она решила, что мертвых тоже надо беречь?» — спросил Колков. «Что нам это важно? Постой-ка».
Он двинулся туда, где некогда, похоже, был центр деревеньки. Трудно было назвать это площадью. Скорее, просто маленькая площадка перед зданием, раньше бывшим поселковым советом или дирекцией совхоза. Здесь росло с десяток старых выродившихся яблонь, лишь на некоторых завязались редкие зеленые плоды. И еще было что-то грязно-белое, заваленное мусором и заросшее бурьяном в человеческий рост между деревьями. Колков, раздвигая руками бурьян, стал пробираться в центр площадки. Кондратьев, помедлив, достал из кармана здоровенный складной нож, выщелкнул лезвие и стал помогать. Это был обелиск. Простой бетонный обелиск с обломленным навершием, когда-то выкрашенный белым, а сейчас побуревший от грязи. Угадывались слова жителям села и отдельные буквы из длинного ряда фамилий.
«Очень много одинаковых», — сказал Колков. «Только не разберу». «На ко начинаются? Говоришь, отсюда твои предки родом?»
«Слишком короткая фамилия», — сказал Кондратьев. «Скорее уж Колковы».
Они постояли, глядя на обелиск.
«Но это уже ни в какие ворота не лезет», — продолжил Кондратьев. «Если твоя дорога решила обойти заброшенные деревни из-за разрушенного памятника и останков в земле, Это уже не программная логика. Это разум.
Колков молчал.
«Хорошо», — решил Кондратьев. «Дорогу пока не трогаем. 3 дня тебе даю, ясно? Снимайте свои логи, товарищи ученые. 3 суток».
Он протянул контейнер с ампулой обратно ученому. Колков хотел было сказать «неделю надо», но неожиданно для себя произнес «спасибо, мы успеем».